Ближайшие годовщины 9 августа сего года мы вспоминаем очередную торжественную дату одной из, в общем-то, ленинградских эпопей. Это окончание битвы за Ленинград. Да, мы как-то привыкли больше, вот, мы люди, в общем, такого уже старшего поколения, советского. Конечно, мы помним такие термины, как Сталинградская битва, Московская битва, даже битва за Берлин. Но действительно, как-то больше примиряясь вот к Ленинграду, как-то обходили вот этот термин «битва за Ленинград» или «Ленинградская битва». Да, блокада, да, оборона. Но вот действительно создается такое ощущение, что город блокированный только оборонялся. И вот этот термин, что «Ленинградская битва», действительно, он актуален. То, что вот эта памятная дата, которая появилась совсем, в общем-то, недавно по инициативе, в общем-то, у нас руководство города предложено вот на уровне Санкт-Петербурга, области, отмечать такую памятную дату, как окончание битвы за Ленинград. Действительно, это же была битва, это не была пассивной обороной, мы прекрасно это знаем, что город не только оборонялся, он еще и наступал, пытался наступать, в конце концов победоносно наступал. В общем-то, мне кажется, что чем больше будет таких памятных дат, именно в законодательном плане, то это более сохранит память человечества об этих героических днях. Но давайте как-нибудь в общем-то, порассуждаем немножко, а почему все-таки 9 августа? Если мы вспомним ход истории, в общем-то, битвы за Ленинград, 9 августа – это окончание Свирско-Петрозаводской наступательной операции, в общем-то, которая была частью Петрозаводско-Выборгской, то есть войск Ленинградского, Карельского фронта, и участвовала и Ладожская флотилия, и Онежская. Ну, в общем-то, почему именно 9-е? Не рано ли закончилась битва за Ленинград? Может быть, все-таки мы вспомним, что Финляндия, в общем-то, еще продолжала юридически находиться в состоянии войны с Советским Союзом, и только 19 сентября вышла из войны, объявив, в общем-то, так называемую Лапландскую войну, объявив войну своему недавнему союзнику. Может быть, это все-таки 19 сентября. Давайте вот немножечко порассуждаем по этому вопросу. Валентин Борисович, вот ваше мнение, скажите, пожалуйста, действительно, 9 или 19? Может быть, давайте вспомним, что у нас было между 9 и 19 сентября, как развивались события.
Ну, я, к сожалению, не военный историк, поэтому я могу высказать только свою точку зрения. Ведь конечная задача Свирско-Петрозаводской операции был выход и переход через границу Финляндии.
Да.
Эта задача выполнена не была в ходе операции, как мы знаем, да? Дойдя до границы, наши войска, войска Карельского фронта вынуждены были в различных участках фронта отступить где-то на 10-15 километров. И наступил, так сказать, период закрепления на рубеже. С другой стороны, ведь мы, когда говорим о битве за Ленинград, я думаю, вот что надо, я имею в виду конечный этап, да, о чем говорить. Ведь битва за Ленинград, последний этап, я имею в виду, да, ведь это одна стратегическая наступательная операция, имеется Ленинградско-Новгородская, да? И где фронтовые операции?
Да.
Это вот Выборгская операция и Свирско-Петрозаводская операция.
Да, фронтовые.
Я исхожу вот из чего. Ну, мы все люди военные знаем, да? Стратегическую наступательную операцию планирует, определяет замысел и отдает приказ и решение Верховная главнокомандующая, да? Следовательно, окончание операции – это то, прерогатива Верховного главнокомандующего. Вторая часть. Я имею в виду Выборгскую операцию, вот, которая проводилась войсками Ленинградского фронта. Она была завершена, и как мы знаем, там 26 января был занят рубеж, и только 27 января состоялся приказ военного совета Ленинградского фронта. Да? Мы считаем это днем окончания. По аналогии, если привести к 9 августа, то приказ военного совета Карельского фронта говорил о том, что задача удара по направлению, могу напомнить название, да, ну, в направлении границы, да, завершены, войска осторожны, по сути дела окончательно. Так что это тоже имеет право на существование. А ведь дальше, насколько мы помним, начинаются уже в основном дипломатические переговоры. То есть непосредственно боевые действия, вот, они послужили тому, что вынудили правительство Финляндии, да, вот, так сказать, при всем их желании задержаться, отбросить еще дальше от границы, объявить партизанскую войну, да, при всем желании, а факты были таковы, что деваться-то некуда, надо выходить из войны.
Конечно.
И это тоже имеет право на существование. То есть выход Финляндии из войны – это уже полное и окончательное завершение битвы. Так что, видим, мы здесь имеем в виду, собственно говоря, войсковую победу, да? Имеем в виду военно-дипломатическую победу и, в конце концов, стратегическую дипломатическую победу. Так что то, что вы говорите о 19 сентября, тоже имеет право на существование. Ну и попутно, если я не задерживаю, нет?
Нет, нет, что. Мы для этого собрались поговорить.
Да, я просто несколько соображений пока, простите, готовился к этому. Чрезвычайно рад, что я принимаю участие вот в этом столе. Для меня эти события, ну, как говорится, родные, в кавычках, да, мои отец, бабушка, да почти все родственники пережили блокаду. Некоторые упокоились, в 43-м году были вывезены в эвакуацию в Омск, вот, в 44-м году уже вернулись как специалисты. Вот, так что блокада – это в нашем сердце, в судьбе, в семье. Я своим детям много уже рассказываю о ней. С другой стороны, я бы хотел отметить вот какой момент. Я работаю в военном учреждении, сейчас он правильно называется военный институт, инженерно-технической, военной академии, материально-технического обеспечения, ну и так далее, и так далее, и так далее. Приходится работать с курсантами, с интересом, они воспринимают все то, что связано с войной. Но я абсолютно согласен вот с вашей мыслью о том, когда мы говорим о Ленинграде, да, блокада, да, да, оборона, да, дорога жизни, да, вот знаковые события. Это совершенно справедливо. Но ведь и блокада, оборона состояла из огромного количества и боестолкновений, и боев, и переходов, и удач, и неудач. Да? Достаточно сходить Синявские болота, Ленинский рубеж, Приладожский коридор, много о чем можно говорить. К сожалению, очень мало знают об окончании битвы. Я абсолютно согласен с тем, что было сказано Еленой Сергеевной и с вами. Да, пора такой термин, как битва, наряду с понятиями сражения, бой, боестолкновения, операция, стратегическая, фронтовая, корпусная, армейская, тоже ввести. Я думаю, только это, ну, лишний раз, хотя лишний раз не может быть, да, подчеркнет подвиг. Ведь город-герой, да, ведь такого уже не было в истории. Город-фронт, ведь не было такого. Ведь когда перешли к наступлению, прорыв, потом освобождение, ведь изнутри же вот это шло. Военная история, ну, я мало припомню таких примеров, чтобы действительно город-фронт прорывал изнутри, да, не с внешнего кольца, а изнутри. Так вот, я повторю эту мысль, что, к сожалению, многие очень мало знают о таких событиях. О таких событиях. А их надо знать. Вот мы в нашем институте достаточно большую работу ведем. Я не хочу, так сказать, никого каким-то образом задеть, но, наверное, мало кто знает о стрельнинском десанте. А курсанты нашего училища, да, участвовали. И вот Владимир Николаевич Попов, один из участников десанта, жив, мы постоянно с ним общаемся. Вот. Он чрезвычайно рад, когда курсантики приходят. Вот. Одно дело, когда мы смотрим на карты, когда мы читаем, да, и другое дело, когда общение с живыми людьми. Наши курсанты уже в августе 41-го года работали по обеспечению Лужского рубежа, Ломоносовского рубежа. Вот здесь, в центральном районе, они были руководителями или производителями работ по, ну, вы знаете, что город готовился же и к уличным боям, да? Вот. Достаточно сказать, что более 100 из тех, кто работал в первые месяцы войны, были награждены медалями за оборону Ленинграда. Это не юбилейная медаль, да? Это действительно надо было заслужить. 6 декабря курсанты через Лазерское озеро ушли в Ярославль, туда было переведено училище. Вот я тоже с этим курсантом говорю, вот 6 декабря ушли через Ладогу, да? А 12 января в январе уже начали занятия. И в 43-м году уже помню. Так что событий очень много. И что касается дат, ну, наверное, тут много будет различных аргументов. Но чем больше мы приводим аргументов, наверное, тем больше и тем ярче вот это событие, о котором мы с вами говорим. Спасибо, извините.
Нет, Валентин Борисович, спасибо вам. Я просто в продолжение вот вашего последних вот размышлений хочу сказать, что, уважаемые коллеги, вообще подвиг курсантов, это немножко, конечно, мы выходим за тему нашего сегодняшнего круглого стола, но подвиг курсантов, он вообще в годы Великой Отечественной войны как-то вот немножко однобоко. Мы прекрасно знаем про подвиг подольских курсантов. Да. Он и снят фильм, и, в общем-то, мальчишки легли костьми, но никто не задумывался об этой страшной проблеме, что посылать в бой в режиме простой пехоты на танке курсантов училища, это все равно, что топить печку пачками денег. Понимаете, это золотой фонд. И при такой дичайшей нехватке командного состава, особенно первый год войны, расходовать курсантов это просто заставляли обстоятельства. Мы знаем про подольских курсантов. В Севастополе чтят память курсантов Севастопольского училища береговой обороны, которые полегли практически все. Я вот сам выпускник Черноморского училища, не Нахимова, знаю, что это единственное училище, которое было просто расформировано в 1941 году, и все ушли на фронт и восстановили его только в 1945. Понимаете, а про ленинградских курсантов мы как-то забываем. Мы должны помнить, что курсанты училища Фрунзе принимали участие в обороне Таллина, потому что практика корабельная их застала там 22 июня, что костьми легли на Лужском рубеже курсанты многих ленинградских училищ. Поэтому мы сейчас немножко затронули эту тему, когда готовили выставку 80-летию боев на Лужском рубеже, немножко вспомнив про подвиг курсантов ленинградского ленпеха, так называемого краснознаменного пехотного училища. Но на следующий год мы обязательно спланируем выставку, посвященную именно участию курсантов всех училищ военных, и морских, и сухопутных, и всех ленинградских, именно их судьбу 1941-1942 года. От момента участия в боях до момента, допустим, эвакуации на Большую Землю, где был продолжен учебный процесс. Это очень такая малоизвестная страница. Но, с вашего позволения, давайте вернемся к теме нашего круглого стола. Ну, в общем, понимаете, мы действительно приходим к выводу, что незаслуженно, в общем-то, забыто понятие битвы за Ленинград, в отличие вот от всех других. То есть, естественно, вся совокупность мероприятий командования Ленинградского Волховского фронтов под руководством Государственного комитета обороны здесь, в нашем регионе, оно в совокупности дает это понятие «Ленинградская битва», «Битва за Ленинград», начиная от боев на дальних подступах и заканчивая вот, опять же, боями на дальних подступах к Ленинграду, но уже в 44-м году. Где мы просто давайте поговорим на такую тему. В общем-то, Сергей Иванович, скажите, пожалуйста, вот в сложившейся ситуации Финляндия, она еще представляла какую-то угрозу для нас после того, как мы объявили о снятии блокады? Ну, может быть, вспомним Талли и Ихантала, вот эти попытки контрударов на Карельском перешейке. Смог ли, в общем-то, линия ВТ удержать наши войска? Вот насколько вот именно этот достаточно, кстати, малоизвестный период, почему-то у нас подсознание идет обрыв. 27 января, все, Ленинград, блокада снята, и мы забываем, что немцы до середины февраля удерживали Лугу, пытались перегруппироваться, нанести контрудар. Мы забываем о том, что по рубежу реки Нарва, как любят на Западе говорить, была битва европейских СС, что там творилось, сколько там потоков крови. А вот Карельский перешейк, раз мы уже привязываемся. Вот, Сергей Ильич, как вы считаете, могла ли затянуться? Понятно, что это был вопрос времени, но насколько вот финская, в общем-то, потенциал еще в состоянии на 1944 год позволял им сдерживать, в общем-то, наступление наших войск, которые от Ленинграда именно гнали войска. И все-таки финны провели какую-то определенную работу, исходя из опыта советской финской войны. Мы же многие мы знаем все про линию Маннергейма, но то, что была создана линия еще в 1941-1944 году, так называемая линия ВТ, об этом мало кто знает. В общем-то, что-нибудь, Евгений Иванович, добавите по этому вопросу?
Ну, как сказать, значит, я немножко отступлю.
Да, конечно.
Шаг назад сделаю, потому что мы, наши поисковые работы последние два года посвящены зимней войне, так называемой, да? Вот, это 40-й год, окончание этой войны, и те дивизии, которые поставили точку в этой войне, которая нас многому научила, и если бы не было этой зимней войны, да, тяжелой, кровопролитной, но которая, еще раз повторю, многому научила Красную Армию, и те части, это даже по источникам финским, Красная Армия, которая вступила в 39-м, да, в зиму, в войну, это была одна армия, а в январе и феврале даже финнами, это другая уже Красная Армия была. Вот те неудачи, которые постигли наши части соединения в первый период зимней войны, это повлияло на перевооружение. Это были невероятные усилия, сделанные государством и правительством, и всеми, как говорится, нашими ведомствами. И перевооружение было серьезнейшее. Это снабжение совершенно другое было. Это уже пришли одетые в зимнюю одежду нормальные. Это в тактику, это в стратегию. Вам намного это все повлияло. И в кратчайшие, невероятно кратчайшие сроки были сделаны вот эти невероятные изменения, внедрены в Красную Армию. И уже, соответственно, на последнем этапе уже те рубежи обороны финской армии, на которые наступали в конце 39-го, преодолевала наша Красная Армия. Тоже с потерями, мы сейчас как раз работаем над тем, чтобы создать мемориал 70-й ордена Ленина стрелковой дивизии, нашли заброшенную братскую могилу в лесу, как бывает частенько, по камню, вот камень лежал, расчистили, как правильной формы, на нем звездочка вырезана, вот, слова какие-то. Ну вот сейчас, к завершению, надеюсь, 20 августа мы сможем, наши ребята, все поисковики, много отрядов работало, работает до сих пор под руководством отряда, который называется «Советский патриот» из поселок Советских, будем открывать и выковечиваем еще, ну, я грубо говоря, батальон и имен батальон бойцов. Как в прошлом году, полгодовая была экспедиция на острове Клёст, он сейчас называется. Вот. Там тоже батальон бойцов лежал, и никто не знал, заброшено. Я один, вот я что хочу, все время об этом говорю, и я для чего говорю, что других тоже как-то немножко заинтересовал. И внук заинтересовался. Где же погиб? Знали в семье, что погиб в финскую войну, в зимнюю, вот где-то на островах. А финские названия, они в наших документах, вот, ну, которые сейчас в архивах лежат, в частей соединений, они много ошибок, потому что на слух воспринимаются эти, а они названия такие сходные, похожие, много путаницы, вместе гибели в учете и так далее, но это наступление. Вот он, один Олег, начал искать, поставил прицел, строй всех нас, поисковиков наших ленинградских, нашли этот остров, нашли эту могилу, установили ее границы, установили количество погибших, не поднимали бойцов, только вокруг копали, увидели, что тут лежат бойцы, и по предметам определили, что это Красная Армия, что это не 44-й год, а 39-40-й. Вот, по количеству, и пока эти работы все велись практически, в архиве нашли подтверждение, что именно на этом острове, именно вот эта дивизия похоронила столько-то бойцов. И эти все имена мы увековечим. А сейчас, вот по 70-й дивизии, к чему я все это говорю? Конечно, уже в 44-м году мы вот много контактировали в прошлые годы с участниками боев 124-й дивизии, которая брала тоже острова, в том числе и Трекерс Ария, сейчас Игрева называется. Вот. И мы знаем, что из рассказов ветеранов, насколько была сложная ситуация, конечно, наши войска наступали, но вот эта протяженность территории, вот, по которой война два раза прошла, как говорится, она затруднения большие давала. И вот мы через флот, через море, на кораблях, подкрепление, уже чтобы для взятия Выборга, нужно было подать именно на кораблях. И, соответственно, вот этот остров тоже работали. Конечно, я не могу судить, я не изучал потенциалы наших частей, финских частей, но по динамике развития событий и наступления наших войск мы можем сделать вывод, что финские войска имели еще большой потенциал. Но факт того, что граница подходит Красной Армии, тут уже никуда не денешься. Когда, как и в 40-м, когда дивизия вышла и перерезала дорогу от Выборга на Хельсинки, она буквально отбежала там пару километров, это уже перед фактом стало финское правительство, что они заключили договор. Так и в 44-м то же самое. Поэтому не бывает без полезных потерь на войне. Каждый солдат делает свое дело. Каждый солдат выполнил приказ, который был необходим выполнить эту задачу на данный момент, в данном месте. Я вот за эти годы, 26 лет уже в поиске, мы это убеждаемся в этом. Поэтому каждая часть, каждый солдат на своем месте выполнял свою задачу. А в целом итог вот такой.
Да. Спасибо большое.
Коллеги, можно я ремарку внесу небольшую по этому вопросу? Я хочу сказать, что вопрос, конечно, может быть и дискуссионный, но если мы посмотрим на результаты, то Выборгско-Петрозаводская наступательная операция, как часть Ленинградской битвы, ее венец, можно сказать, да, ее апогея, часть ее завершения, не позволило, может быть, достигнуть всего того в полном объеме, что планировалось. То есть это выход к старой границе, это выведение Финляндии из войны окончательное. Но могу только обратить внимание на такие факты. Удар был такой силы, что финнам пришлось в спешном порядке перебросить на действующий участок фронта 3/4 своей армии. То есть, да, надо было подбрасывать экстренные резервы. Понятно, что наступление шло эффективно, и финны теми частями не справлялись. Более того, операция готовилась очень тщательно в плане даже секретности. То есть, мало кто знает, наверное, да, что цель демаскировки планировалась имитация наступления на север, на Петсама, в частности, и финны были убеждены, это свидетельствует по тем данным из финских источников, что около 11% солдат, которые находились в действующих частях, отправляли на полевые работы. То есть части были немножко вот обескровлены, да, в этом плане. То есть финны немножко расслабились, они поверили. И потом был нанесен удар от соответствующей силы. И по результатам могу добавить, что все-таки успех был достигнут, потому что, насколько я знаю, был взят Оланец, Петрозаводск, штурмовался, да, то есть
да,
все-таки эффект наступления был. Поэтому мы, конечно, можем говорить, что есть планы факта всегда, да, в военной науке наступления, и не всегда план полностью все цели достигаются, но те цели, что были достигнуты, они имели значение, да, и они имели определенный вес в переломе дальнейшего исхода. Вот это мое такое мнение.
Да, совершенно справедливо. Уважаемые коллеги, мы вот не зря, конечно, правильно вспоминаем Зимнюю войну. Вот. Уже давно пора абстрагироваться от такого термина, как война незнаменитая и прочее. Мы всегда должны прекрасно понимать, что для нас Вторая мировая война началась именно 30 ноября 1939 года. Потому что геополитическая вот обстановка, которая складывалась в условиях начавшейся Второй мировой войны, мы, естественно, не могли в таком положении оставлять наши границы, как это вот было в той обстановке. Естественно, полемизировать по поводу того, кто агрессор, кто развязал эту советско-финляндскую войну, совершенно нет смысла и не входит в рамки, в общем-то, нашего круглого стола. Но надо было понимать, что по состоянию на 1944 год Финны прекрасно понимают, что Германия терпит поражение, а они, как сателлит, тоже, естественно, окажутся в стане поверженных, в общем-то, противников. Но они до конца не могли примириться с условиями, которые диктовал Советский Союз. Остановиться на границе 40-го года, а не 39-го, 40-го года. То есть корейский перешейк, который финны, естественно, до сих пор нам простить не могут. Есть реваншистские такие настроения в Финляндии вернуть корейский перешейк обратно, в общем-то. И когда начались предварительные мирные переговоры, одно из условий это было изгнать все немецкие части с территории Финляндии и выйти на линию границы 40-го года. Но Финляндия, она, в общем-то, рассчитывала на какую-то поддержку своего союзника Германии. Это еще было летом 44-го года, 3 июня. И поэтому не спешила выходить из войны. Она, может быть, бы и вышла, если бы по условиям мирного договора граница бы прошла бы как вот по реке, по рубеже реки Рая-Йоки, реки Сестры. Но мы, естественно, не могли пойти. Почему мы, видите, и привязываем? Вроде бы вот эта операция Свинско-Петрозаводская, она не на нашей территории, а на территории Карело-Финской ССР, вот, если брать административно-территориальное состояние. Но Корейский перешейк, извините, это Ленинградская область. Понимаете?
Так и Свинско-Петрозаводская, большой кусок Ленинградской
области. Ну там да, вот именно кусок. Поэтому мы, если мы берем вот географически, то естественно все равно это вот продолжение битвы за Ленинград. Потому что ну, кто-то считает, что это, ну, в общем-то, операция Корейского фронта, это уже где-то далеко, угроза снята. Но видите, финны упорно цеплялись за именно границы до событий Советско-финляндской войны. Поэтому здесь все, вот, проблема намного глубже. И группировка-то была достаточно мощная. Смотрите, если мы проанализируем цифры, около 130 тысяч военнослужащих, до 1000 орудий и минометов. Это против 184 тысяч военнослужащих с нашей стороны. Понимаете, это была достаточно сложная операция. Нельзя сказать, что Ленинграду какая-то угроза существовала. Но извините, даже если через несколько улиц горит дом, то надо помнить о том, что, может быть, пожар перекинется обратно и на нашу улицу. Поэтому с этой точки зрения, конечно же, не оторвать вот эту операцию именно Свирско-Петрозаводскую от именно вот общего пласта вот Ленинградской битвы. Поэтому вот так, если мы проанализируем и цифры, и, в общем-то, события, ведь это же, в общем-то, достаточно было масштабно, с 21 июня 44 по 9 августа, то есть практически полтора месяца шли бои. А насколько финны действительно были злые вояки, мы прекрасно это помним. В общем-то, советско-финляндская война при всем его негативе, она была действительно той тренировкой, благодаря которой были сохранены десятки тысяч жизней. И главное, что драгоценное время при штурме повторном вот этих всех уже линий ВТ и прочих старых линий Маннергейма.
Поэтому... Сергей Иванович правильно сказал, да, что начали одной армии, да, а буквально через полгода, ну там чуть больше, чуть меньше, да, это уже была другая армия.
И плюс эта армия уже ориентировалась на местность, она
и не знала это. Нет, был приобретен этот опыт. Мы сейчас вот готовим открытие выставки, посвященное вообще этому событию, окончанию битвы за Ленинград. 11 числа приглашаем всех принять участие в 17.00.
Открытие
выставки. Это в среду у нас ближайшую. И мы эту выставку посвящаем маршалу Говору Александрович, это маршал Ленинградской победы. Вот надо всегда помнить, что Говоров был артиллерист. И, в общем-то, вот эта наша тактика, которая, в общем-то, к концу Советско-финляндской войны, все-таки разрушение долговременных сооружений тяжелой артиллерии, Говоров тоже, в общем-то, принимал участие в Советско-финской войне. И потом это повторилось, в общем-то, и при штурме Кенигсберга, когда крупные калибры разрушали фортовый пояс восточно-прусский. Понимаете? Лучше израсходовать 100 снарядов, чем одну человеческую жизнь. Мы прекрасно это должны понимать. Поэтому, в общем-то, и, ну, видите, этот опыт негативный, может быть, советско-финляндской войны очень сильно пригодился в 44-м. То есть, видите,
ну,
мы делаем...
с Петра Первого идет, да? Благодарил своих учителей.
В общем-то, да.
Он пригодился и раньше. Например, во время Тихвинской операции была использована тактика финнов, которые применяли против наших частей узким клином, вторгшихся в Финляндию. Это же вот 44-я, еще одна дивизия, вклинились, чтобы рассечь Финляндию пополам, и были полностью уничтожены. То же самое было, когда немцы оказались в Тихвине, но уже нашими войсками применено.
Да.
А это 1941 год.
Поэтому, естественно, мы делаем вывод, что, в общем-то, конечно, угроза Ленинграда уже наверняка не существовала. Но вот эти затяжные бои, чем дольше войска Ленинградского, Карельского фронта сдерживали попытки Финляндии все-таки повернуть мирные переговоры в русло, все-таки пересмотреть результаты советско-финляндской войны, это же были все потери, и эти войска, которые можно было задействовать на острие главного удара, на уже ликвидацию курлянской группировки, на центральных участках фронта, понимаете, это все настолько действительно взаимосвязано, поэтому действительно дата окончания.
Тут еще один момент, извините, просто перебил. Я продолжаю вашу мысль. Действительно, финны вынуждены были перебросить значительную часть своих войск с других направлений, да, на направление Карельского фронта. Если сплыть в ткани вообще, вот всех фронтов Великой Отечественной войны, ведь посмотрите, не будь вот этого удара, ведь не было бы самой кинезской операции.
Конечно.
И когда освободили его за Заполярье, это еще под вопросом было. Освободили его, я не сомневаюсь, да? Но по времени это могло быть оттянуто. Так что, когда мы говорим о битве, пожалуйста, это тоже в копилку битвы.
Да,
уже вообще как одно из битв Великой Отечественной войны.
А потенциальная угроза все равно существовала, да. Потому что если бы финские войска оставили в покое, опять же там могли быть и немецкие части переведены туда.
Они там были.
Они были
в таком количестве. Да.
А потом, скажи, 110-200 километров, ну простите. Это в стратегическом плане, даже в оперативном плане, не такое же большое расстояние.
Я добавлю, вот, помните, высказывание, такое важную вещь. В 70-е годы отдел краеведения и туризма Ленинградского дворца пионеров тогда, еще не было как бы поисковиков, вот как это принято сегодня, но ребята выходили в походы по местам боевой славы все время и встречались с ветеранами, тогда их было много. И вот была такая интересная ситуация, что мы как раз обратились к ветеранам, а известно было уже, да, какой полк прошел там вот от реки Сестры, вот он дошел до Выборга, а этот параллельно шел, да, вот участок фронта был известен. И, встречаясь с ветеранами, спросили, вот можно ли по пути вашего полка нам пройти вот Сестрорецка, скажем, и до Выборга. Расстояние 150 километров, в принципе, да, и это как раз поход для школьников первой категории сложности, то есть это как бы все посильно, дети ходят, и ветераны говорят, что нет, это невозможно. Мы говорим, как же так, 150 километров, ну, мы пройдем там, ну, за неделю, там, за две недели мы пройдем по этим всем местам. Он говорит, невозможно, потому что Выборг пришел, каждый раз приходил, да, вот полк с этим номером, это знамя, все сохранялось, но приходил уже пятый состав полка. То есть полк проходил 30 километров, от него ничего не оставалось, выводили его, да, вводили новые силы под этим же знаменем, под этим же номером, и поэтому путь полка конкретного, да, повторить не удастся. Вот эта жесточайшая цена, которая была, да, это вот июль 44 года, и она как раз и привела к тому, о чем вы говорили, да, что следующие операции стали возможными, когда вот все компактно было завершено жесточайшими, повторяю, потерями, именно вот как раз к 9 августа.
То есть это тоже, да, такой важный момент. Очевиден вывод такой, что если бы не усилия советской армии в результате вот этих операций.
Красная
армия, да.
Да.
Когда еще красная.
Да.
Да, согласен, коллеги. И получается, что мы завязли там просто вот в этих позиционных боях, потому что мы прекрасно помним, что такое карельский перешеек. Карелия – это болото, это валуны, это непроходимые леса, это огромное количество озер. А финны, они были мастера вписывать свои огневые долговременные точки именно в условиях местности.
Это, ну, как бы отсутствие даже сплошной линии фронта.
40-й год, да. И чем дольше бы войска Карельского Ленинградского фронта бы проторчали бы на Карельском перешейке в Карелии, тем больше было бы шансов у немецкой группировки Норд действительно удерживать часть Кольского полуострова, продолжать выкачивать никель из приисков вот этих на севере. А никель — это, в общем-то, стратегический материал. В общем-то, мешать продолжать. Я, насколько вот вспоминаю, последняя торпедная атака немцев по конвоям ленд-лизовским произошла 17 апреля 1945 года. Утопили вот этот Томас Дональдсон на Кильдинском плёсе. Помните эпопею подъема танков «Шерман»? она широко освещалась. Я участвовал в этой подъемной операции. Так вот это была последняя атака, уже все, уже Германия была на грани капитуляции, и тем не менее немецкие подводники еще выходили в атаку. А представляете, как бы затянулось бы это все?
Вообще война бы затянулась.
Да, война бы затянулась, если бы не эти усилия. То есть,
сколько,
понимаете,
сколько потерь,
да, сам факт участия Финляндии в продолжении уже после того, как была снята блокада Ленинграда, она и создавала угрозу дальнейшему ходу развития событий. Поэтому мы должны прекрасно понимать, что нет понятия Карельский фронт, Ленинградский фронт. Это было все настолько взаимосвязано. Ну, давайте даже возьмем хотя бы масштабы Северо-Запада. Вот этого нашего участка. Поэтому, конечно...
И тут бы я бы добавил, Виталий Ильич, извините, что перебью, что финны и мастера, и еще, наверное, прирожденные егеря, то есть вот охотники, те, кто знают эту местность, и кому нет равных по владению этой местности, вот именно по боевым действиям в таких условиях.
Это охотники, рыболовы, действительно...
Тут, конечно, очень разноплановые подходы есть. Ведь удивительно, что ведь глядя на Финляндию, по сути дела, Венгрия, Румыния, да, по сути дела, капитулировали. Пример-то есть, да?
Ну, конечно, да.
И фашисты уже ничего сделать не могут. Ну, начинают надевать щеки, обвинять вам все
это. В общем-то, конечно, разум превозобладал, когда приняли решение, что все-таки надо переходить к мирным, в общем-то, переговорам и выходить из войны. Но все равно, как говорится, финнам было жалко то, что они утратили в 40-м году. Понимаете, то, что граница была отодвинута, на что-то они, может быть, в последний момент надеялись. Помните, как по аналогии в Японии была группировка военных, которая была готова защищать метрополию до последнего человека. И аналитики, как американцы считают, они все посчитали, что нам оккупация японских островов обойдется ровно в 1 000 000 погибших. Это без применения ядерного оружия. Поэтому они, в общем-то, и, наверное, приняли решение его применить, собственно. Здесь приблизительно то же самое. То есть вот это тупое упорство в надежде, что, может быть, что-то повернется на советско-германском фронте, что союзники немцы тоже пообещали. Какие-то крохи они финнам давали. Помните эту бригаду штурмовых орудий? Авиация была перенацелена на взаимодействие с финской авиацией. Но это все были капли в море, естественно. Поэтому вот эта затяжка войны, она была очень чревата, конечно, и для Ленинграда в том числе. Поэтому мы, естественно, это и считаем, что это логическое продолжение битвы за Ленинград.
Тут еще один момент, я думаю, что вы со мной согласитесь, ведь очень много публикаций, вот у нас на какой-то работал Николай Николаевич Барышников, крупнейший специалист. Со сыном общаюсь, мы как-то обмениваемся. Продолжая вашу мысль, ведь огромное количество мнений, ну, так сказать, да, добрая воля Маннергейма.
Была ли она?
Нет, ну вы знаете, сейчас, да? Он решил, там вспомнил и так далее. Да ни черта подобного.
Скорее прагматическая уж.
Ах, географические условия, знакомые, да, генерал Бороз, генерал Болото, все это говорили. Совершенно правильно говорили, по 5, по 7 составов менялось. Это в полках, а я же не говорю про роты, батальоны, взвод, понятно же, да, в такой момент. И, конечно, нашим красноармейцам честь, поклон и хвала.
Конечно.
И никакие, так сказать, вот эти нюансы. Помогала погода, как везде и всюду. Собственно, как нам, так и противно.
Для всех одинаково.
Для всех одинаково.
Еще неизвестно.
Были умные головы, которые сказали, нет, ну хватит, наверное, воевать. Ну, наверное, были. Больше без советского красноармейца, солдата, да? Ну ничего не было.
Еще, но, знаете, надо вспомнить, кто свою землю защищал. Финны считали, что они свою исконную финскую землю. Но мы же можем влезть и в пласты истории и вспомнить, что эта земля наша исконная русская. Хорошо, что шведы, как говорится, и не сунулись на свои старые отчины. Понимаете?
Ну, можно одну фразу. И вот то, что было сказано, да, выход Финляндии, потом другие страны начали, как я это формулирую, ну это моя такая формулировка, может быть, кому-то кажется грубая, но на тот период немецко-фашистский Европейский Союз начал сыпаться. И осталась Германия.
Да, конечно.
Да сейчас Европейский Союз такой крутой, и такие они все белые, пушистые. Да они все были в одном строю. Никто, только они об этом забывают сейчас.
Никто об этом сам.
И все.
Мы вот сейчас, обратите,
хорошо, что мы большие люди, с ним согласен.
Иногда
они не знают историю.
Они не знают.
Они не хотят знать.
Не хотят знать.
Это то, что не знают, это тоже априори. Я они прошу, не знают. Прошу, они
прошу,
не хотят знать.
Прошу прощения. Подтверждение, буквально два слова. Я это лично общался с людьми, когда приезжают сюда немцы, у нас есть друзья, ко мне приезжали и работали в поисковом отряде вместе со мной из Дрездена, и другие со всей Германии приезжали, отец Вячеслав Харинов, нам всем известный настоятель нашего храма, да, и да. Байкер, президент клуба МС, пост МС, когда он встретил, первый раз был такой опыт, когда приехали сюда немцы на мотоциклах в Ленинград, в Петербург уже, и просили разрешения, чтобы вот собраться где-то там, как на какой-то из главных площадей города. В середине июня, накануне начала войны, представьте себе. Вот. И встал вопрос, как быть, отказывать нельзя, мы же теперь, кажется, не воюем и прочее. Вот единственный человек, умнейший, он согласился взять на себя эту такую вот проблему, скажем так, да? Он сказал, ну тогда будем по моему сценарию проводить. Назначили, не знаю где, на какой-то другой площади, ближе к окраине города. Там был сбор назначен, собрали под сопровождение, он их повез. Куда? Они были на Невском пятачке. И когда он им рассказывал, что тут делалось, что тут... Они, говорит, плакали многие. На Пискаревском мемориальное кладбище он их привез. На Синявинские высоты. И потом уже в Сологубовку, к их, на их,
штаб,
не знают люди ничего. Я сколько вот с немцами общаюсь, мы дружим, и приезжают даже те люди, которые в ГДР служили, полковники Национальной народной армии ГДР, когда пока мы едем по Мурманке до Кировска, ну, в микроавтобусе, там рассказываем, что, ну, два человека военных, они учились у нас, они понимают, знают хоть что-то, а другие-то гражданские, они вообще... И задумайтесь за фразы, когда мы уже приехали к диораме, туда, ну, дверь открываем, они один другому говорят, вот чтобы изучить историю Германии, нужно было нам приехать в Россию. Вот эта фраза, два взрослых образованных человека, ну, вернее, к ним обратился другой человек, который мало что-то, вы представляете, там не изучают историю, у них нет такого. Потому что она у них вся вот такая, извините, не очень.
Ну, у них все политизировано, понимаете? Поэтому, чего, мы сейчас тоже на острие. Всегда вспоминается, что Европа нам должна, мы Европе-то вообще-то ничего не должны. Мы забываем 1813 год, когда мы спасали Европу от наполеоновской, это самое. Я сейчас вам, знаете, даже...
Есть перечень такой, что все многие страны, кто дал, значит, должен России... своей вот, независимостью.
Смотрите, фраза великого Заячковского. Нет на земле вечной памяти о сделанном благодеянии. Европа давно забыла то, что мы для нее сделали. Не обеспечены мы и теперь от нашествия 12 языков. Земли наших соседей переполнены народом. Им тесно. Мы вновь можем оказаться под ударами вооруженной Европы. Сказано в мае 2014 года. И вот вы представляете, история-то спираль 22 июня дала еще раз. Обратите внимание вот на нашей этой выставке, просто называется, которая основная цель нашествия к 80-летию начала Великой Отечественной войны. Мы положили там интересный плакат 22 июня. Вся Европа, в общем-то, был объявлен крестовый поход. Извините, но мы сейчас на острие. Сейчас повторяется то же самое. Вначале сейчас придадут забвению вот эти факты, вообще победы во Второй мировой войне. США тянет на себя одеяло, зомбирует, так сказать, свое население. Поэтому...
Весь мир зомбирует.
Да, поэтому вот эта война продолжается, вот она уже. Продолжение Второй мировой, в общем-то, холодной войны.
И самое здесь главное, это сохранить, наверное, историческую память, то, чтобы система координат была, что, как и было на самом деле, потому что идет переформатирование сознания людей, уничтожение источников, да, переписывание учебников истории, и новые поколения, они совершенно по-другому воспринимаются.
И вот одна женщина, немка, мне сказала: «Сергей Иванович, что говорит, такое это все тут у вас в России, все хорошо, ко Дню Победы подходил период времени, и мы прошли на автобусе, значит, Польша, Чехословакия, Берлин, и опять через Польшу назад». Такое-то. Она говорит: «Да это все хорошо. Вы, говорит, в Берлин, говорит, приедете 8-го, говорит, вы увидите, где там Россия, говорит, там нету России, говорит, вы, мы такие, ну как, ну мы не представляли, ну думаю, весь мир это знает, ничего подобного. Мы на самолете специально полетели туда. Николай Михайлович Беляев, Царство ему небесное, многие знают, который участвовал в битве, в бою за водружение Знамени Победы. Вот. Переводчица наша, и нас еще пятеро, кажется. И мы были в музее капитуляции, как он сейчас называется, а во время, когда наши войска были там, это был музей ГСВГ. Вот. И где все этот зал, где капитуляция подписана, мы там были, мы там общались с людьми и участвовали, у них называется...
Винсдорф это там, да?
Это самое, Карлсхорст. Карлсхорст. Называется мероприятие, в 10 часов вечера называется, начинается «Тост за мир». Когда зал центральный, где подписание документов, закрыт, а в него из других залов, вход несколько таких дверей, в этих залах уже народу полно, уже раздали каждому по фужеру шампанского. И вот ровно в это время открываются эти двери, заходят все дипломаты европейские, выстраиваются около этого стола, где сидел Жуков и вся наша делегация, и говорят речи. Вот. И вот мы в этой ситуации тоже были, с Николаем Михайловичем были, понимаете? Это там нету. И все на немецком долдонят что-то. Но через 15 минут этих речей, а их несколько дипломатов, несколько послов, наш тоже по-немецки тоже отговорил. Только один белорус сказал на русском языке сначала, коротко, а потом на немецком. Мы к нашему подошли, говорю: «Как же так? А что же вы не можете? А неужели непонятно, что тут все русские вокруг во всех залах, там только русские люди собрались? Там уже песни поют, тут Катюшу, там еще что-то, понимаете? Пока они разговаривают на немецком, не без переводчика, без ничего. Ну, вот так нам положено, это на языке страны пребывания». Белорус сказал, а потом на языке страны пребывания. На самом деле это подтвердилось. Мы туда специально поехали, чтобы, так, знаете, как встречали.
А вот если бы вы рассказали историю, Сергей Иванович, потрясающую, я ее услышал от Боброва Михаила Михайловича. Значит, его жена была летчиком дальней авиации. И они были когда-то уже после войны, естественно, приглашены на какой-то сбор, и вот тоже были немцы, и которые говорят, и также сидя за столом, говорят, что: «Михаил Михайлович, значит, приглашаем вас вместе с супругой к нам приехать в Берлин». Мы, наверное, там не были. Она говорит, что: «Да, я в Берлине не была, но видела Берлин». Они говорят: «Как это? Вот, не были, а видели». Она говорит: «А я, когда Берлин бомбили, то я сверху смотрела». Вот, и у них многие вопросы отпали сразу. Поэтому вот тоже такая история важная, я считаю.
Да, извините, буквально в дополнение. Мы поехали с Иван Михайлович Крылов, Царство ему небесное, тоже наш совет ветеранов «Дороги жизни», рабочего батальона, грузчик по-простому, вот эти, которые 1000 тонн перевалочных, это все же ручной труд был, вот он один из них, солдат рядовой. И вот он это самое, когда мы пришли к нему сюда в МФЦ, да, оформлять паспорта заграничные, чтобы поехать туда, в Германию. Вот. Ну, я так, для интереса подхожу, ну, с ним, я все время, он рядом живет, к девушке сидит, девчонка такая, мы говорим: «Знаете, девушка, мне вот надо, Иван Михайлович Крылов, это вот ветеран войны, вот, мы собираемся ехать в Германию, нам бы нужно паспорт». Но вот он понять не может, он в прошлый раз, говорит, был, ни паспорта, ни визы, ничего не надо было. Та такая, луп-луп, посмотрел, как так? Ну вот так вот, да, ну, ничего не справил, мы ездили, они как, ну,
говорит,
он говорит, ну, это было в 45-м.
Когда последний раз были в Германии,
да. В 45-м, поэтому, на самом деле, очень замалчивается, целенаправленно, и заслуга Советского Союза в разгроме фашизма.
Ну, поэтому, уважаемые коллеги, подытожив наше, в общем-то, совещание, мы приходим к выводу, что 9 августа – это действительно памятная, замечательная дата, которую надо помнить и которую надо отмечать не только на нашем уровне региональном. Наверное, вы знаете, наверное, нужно, чтобы у нас в Отечестве помнили не только начало, не только начало битвы за Москву, и как-то это отмечали, в общем-то, наверное, скорее даже это более скорбные даты, но помнили и вот эти победные даты, окончание Московской битвы, окончание Сталинградской, окончание Ленинградской битвы, потому что мы должны помнить еще и наши победы. И не только великую победу 9 мая, а именно вот эти все победы предыдущие, которые потом вылились вот этим мощным потоком в наше общее, в общем-то, ликование, в нашу общую победу. Поэтому вот этот памятный день, который мы будем отмечать 9 августа, он нужен, актуален прежде всего для сохранения нашей исторической памяти.